Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В России сокращается перечень отсрочек от армии. «Газпром» намерен поднять цены за газ и для Белоруссии. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи. Правительство России одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. Военное ведомство предлагало отменить 9 из 25 существующих отсрочек. В частности, от службы в армии не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй групп, молодые люди, имеющие детей до 3 лет, а также учащиеся ПТУ и техникумов. Партия регионов Виктора Януковича не исключает создание парламентской коалиции с пропрезидентским блоком «Наша Украина». Об этом заявил в четверг член партии известный бизнесмен Ринат Ахметов.
В бизнесе и в политике чаще всего бывают браки по расчету. Если учитывать, что любви между нами нет, возможен брак только по расчету. Наш расчет – экономический рост и объединение Украины. Это главное наше условие будет при формировании коалиции.
Ринат Ахметов добавил, что если в парламенте Украины будет создана оранжевая коалиция, партия регионов уйдет в оппозицию. Лидер парламентских выборов партии регионов. За ней идут блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина», социалистическая партия и компартия. В Литве официально запрещена ретрансляция программ государственного телевидения Белоруссии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Это решение, сказал руководитель комиссии по радио и телевидению Малюкявичус, мы приняли с учетом недавней резолюции Сейма Литвы по ситуации в соседней республике и того, что белорусское телевидение в последнее время распространяет немало дезинформации антилитовской пропаганды. По версии белорусского государственного телеканала, недавние беспорядки в Минске готовились по указанию Евросоюза. Как заявил диктор, инструкции лично давал комиссар ЕС Хавьер Солана и министр иностранных дел Литвы Антанас Валюнис. Все действия координировало посольство Литвы в Белоруссии. Это нарушение международных норм, вмешательство в наши внутренние дела, заключает белорусский государственный телеканал. В этой связи глава литовского МИДа Валюнис, заявивший, что не дело Министерства иностранных дел полемизировать с зарубежным телевидением, сказал: «Наша политика является политикой Евросоюза, чтобы выборы были демократичными, а заключенные оппозиционеры освобождены». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Российский «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер заявил об этом в четверг на встрече с белорусским министром энергетики Александром Агеевым. Белорусская сторона должна дать ответ до 30 апреля. Пока что российский газ обходится Белоруссии примерно в 47 долларов за 1000 кубометров.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество дало ясно понять Ирану, что перед ним стоит выбор — свернуть ядерную программу или оказаться в изоляции. С предупреждением выступили на совещании в Берлине министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Я полагаю, что эта встреча послужит очень ясным сигналом Ирану о сплоченности международного сообщества, которое рассчитывает, что Тегеран выполнит его справедливые требования. Мы требуем, чтобы ядерная программа Ирана недвусмысленно служила только мирным целям. У Ирана будет возможность иметь именно такую программу.
Сказала Кондолиза Райс. А вот оценка главы британского МИД Джека Стро.
Мы проявили большое терпение в отношении Ирана. Он нас недооценил. Тегеран рассчитывал, что мнения мирового сообщества разделятся, но мы еще больше сплотились.
Это был Джек Стро. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи, вызвавший массовые протесты в стране. Решение было принято в четверг в ответ на петицию оппонентов закона. Таким образом, окончательное слово теперь за президентом Франции Жаком Шираком. Президент может вернуть закон в парламент на пересмотр или подписать его. В последнем случае Францию почти наверняка ждут новые массовые демонстрации протеста и забастовки. Журналистов в мире продолжают преследовать и убивать за их профессиональную деятельность. По данным Международного института прессы, в минувшем году были убиты 65 журналистов. В числе жертв два журналиста в России, один в Белоруссии и один в Азербайджане. Больше всего погибших в Ираке, как и в предыдущие годы, говорит Дэвид Дадж, автор отчета, который Институт прессы выпускает ежегодно.
В Ираке были убиты 23 журналиста, 20 в Азии, 11 на американском континенте. Совершенно очевидно, что в Ираке, где идут военные действия, исключительно опасно работать. Но и в других странах журналисты, ведущие расследования, подвергаются опасности, их за это убивают. А правительство фактически не защищает журналистов. Убийства толком не расследуются, убийц не привлекают к ответу.
Сказал сотрудник Международного института прессы. Никакого выкупа за освобождение в Ираке американской журналистки Джилл Кэрролл выплачено не было, заявил посол США в Багдаде Халмайз Халилзод. Представитель Пентагона, в свою очередь, заявил, что американские военные в освобождении Кэрролл не участвовали. Джилл Кэрролл, внештатный сотрудник Christian Science Monitor, была похищена в Багдаде 7 января. В четверг похитители освободили ее, оставив на Багдадской улице. В интервью иракскому телевидению Кэрролл сообщила, что с ней обращались хорошо, но она так и не поняла, почему ее похитили. «Со мной хорошо обращались, очень хорошо. Меня держали в каком-то маленьком помещении с симпатичной обстановкой. Они дали мне одежду и очень сытно кормили. Мне разрешалось когда угодно принимать душ или сходить в туалет. Меня никогда не били и не угрожали применить силу», сказала Джилл Кэрролл. Ближневосточный квартет предупреждает, что помощь властям палестинской автономии неизбежно прекратится, если Хамас не изменит радикальных позиций. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В России сокращается перечень отсрочек от армии. «Газпром» намерен поднять цены за газ и для Белоруссии. Конституционный совет Франции одобрил новый закон о трудоустройстве молодежи.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня МИД Сербии и Черногории устами своего главы Вука Драшковича заявил о своем согласии признать независимость края Косово за исключением его самостоятельного представительства в ООН. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью сегодняшнее заявление главы МИДа Сербии и Черногории Вука Драшковича?
Сложно сказать. Вообще, зная такой политический бэкграунд Вука Драшковича, надо быть готовым к каким-то неожиданным заявлениям. Это вы знаете, как у Алексея Константиновича Толстого: «Коль простить, так всей душой, коль пир, так пир горой». Да? В конце 80-х, начале 90-х годов Вук Драшкович выступал с очень смелыми, как раз ультранационалистическими заявлениями. Говорил о Великой Сербии очень много, о миссии сербского народа, о Божьем народе сербском. Да, теперь он говорит совершенно другое. Были позиции Вука Драшковича, когда он был ярым патриотом, и напротив, ярым либералом, хотя бы даже взять события 98-го года. То есть позиция Драшковича достаточно непоследовательная. В этом смысле его заявление, наверное, не стало неожиданностью. Стало неожиданностью, может быть, в том смысле, что официальный представитель Сербии и Черногории вот так определенно обозначил свое желание предоставить свободу Косово, предоставить статус независимости Косово. В этом смысле можно отчасти говорить о неожиданности.
А как это технически осуществимо? Это должно быть какое-то межнациональное соглашение?
Ну, вы знаете, мне кажется, что переоценивать, собственно, вот это заявление Вука Драшковича вообще не стоит. Да, вопрос о Косово решается не в этом месте, не этими политиками, да, их зовут по-другому, и находятся они не в Белграде.
Тамара Замятина, бывший корреспондент ТАСС Югославии, несколько уточнила терминологию.
Сегодняшний разговор связан с заявлением Вука Драшковича, министра иностранных дел Сербии и Черногории, о том, что Сербия и Белград де-факто признают самостоятельность этого края. Но тут нужно очень тонко понимать разницу между самостоятельностью и независимостью Косово. Вук Драшкович, как министр иностранных дел, он не может говорить о независимости края, иначе он в момент лишится своего поста, ни один сербский политик не посмеет говорить о независимости. Те, кто добивается независимости, мы понимаем, о ком идет речь, о Южной Осетии, об Абхазии, может быть, о Приднестровье и Нагорном Карабахе. Конечно же, они во все глаза следят за исходом этого конфликта, но я думаю, что Запад не создаст для них такого прецедента, чтобы принцип домино тут не возобладал.
Как вы считаете, будет ли эффект карточного домика, если вот признать независимость Косово?
Мне кажется, что не надо гадать, будет, не будет. Процесс косовизации запущен уже на постсоветском пространстве. Действительно, очень многие официальные лица заявляют, официальные лица, я имею в виду, и Армении, кстати говоря, и Нагорного Карабаха, и непризнанных государств, Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, о том, что их непризнанные государства достойны стать государствами признанными. И Косово здесь тот пример, тот паттерн определенный, на который ориентируются непризнанные государства. Кстати говоря, вот эта формула сначала демократические права и свободы, а потом статус, она в Карабахе успешно реализуется. Я вот был в Карабахе в октябре прошлого года, и вот этот косовский пример, он очень активно, скажем, внедряется в политический обиход, в политический лексикон. Вот даже на выборах, которые прошли летом 2005 года в Карабахе, собирался специальное совещание Аркадий Гукасян и говорил о минимизации административного ресурса, что мы должны показать миру и городу, так сказать, свою демократичность. Вот как косовары постоянно апеллируют к демократичности, и мы к этому должны апеллировать. Об этой демократичности и демократизации очень много говорят и абхазские деятели, особенно с приходом к власти Сергея Багапша, о необходимости строительства мультикультурного общества, отказа от крайностей, скажем, абхазской этнократии. Приднестровский случай здесь вообще уникальный, поскольку здесь не имеет места чистой воды этнический конфликт. Это интеретничный протест против власти Молдовы, против такого румынского проекта Молдовы. И здесь вот именно эта интеретничность противопоставляется этнократии косовской. Что вот посмотрите, там албанский проект, а у нас, пожалуйста, триединая нация. Украинцы, молдаване, русские. Мы в большей степени демократичны, чем Косово. Вот это некое соревнование, оно уже запущено. И вот тезис о том, что Запад даст такой шанс, не даст такой шанс, уже этот джин признания, скажем так, из бутылки выпущен. Ежели говорить о Западе, то действительно позиции, которые озвучивает представитель американской администрации, вот недавно Шон Маккормак озвучивал эту позицию о том, что между Косово и непризнанными государствами постсоветского пространства никаких параллелей не существует, что каждый случай надо рассматривать отдельно. Тот же самый Маккормак упоминал о совещании с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Николасом Бёрсом и представителем ООН Марти Ахтисаари по поводу Косово, где обсуждался вопрос о форсированном, так сказать, движении к признанию Косово. Поэтому, ежели это признание действительно будет сделано Организацией Объединенных Наций, если такой, как говорится, прецедент будет создан, то нравится это Западу или не нравится, вот этот косовский прецедент будет работать активно.
А может ли возродиться идея Великой Албании, где вот и македонская часть Албании, Черногорская войдет, и большое мусульманское государство?
Собственно говоря, идея эта и не умирала, поэтому говорить о возрождении, наверное, не приходится. Эта идея будет реализована. Во-первых, в случае признания Косово будет создан прецедент двух этнических государств, да, встает вопрос, допустим, курды, народ достаточно многочисленный, да, он не имеет своего государства ни одного, да, получается, албанцы имеют два своих государства в Европе. Здесь сразу же вопрос возникает с армянским казусом. Есть Армения, есть Карабах, притом в самом Нагорном Карабахе значительная часть населения, по разным соцопросам, это 30-40%, не считают необходимым интегрироваться в состав Армении, считают необходимым создавать свое собственное, отличное от Армении, армянское государство. То есть, естественно, возникнут многие проблемы, и, кстати, не только на бывшем постюгославском пространстве. Будет создан очень важный прецедент после 1945 года изменения внутренних границ в Европе. Здесь надо очень четко пояснить. Можно сказать, что да, вот с распадом Советского Союза и Югославии появились новые государства, да. Но идеи изменения внутриреспубликанских границ, они не проводились, да. Вот Босния и Герцеговина была создана во многом как такое лоскутное, искусственное государство. Ведь была идея раздела Боснии и Герцеговины между Хорватией, Сербией и создания собственной исламской части, исламского государства, мусульманского государства Боснии и Герцеговины. Эта идея была отвергнута. Было создано лоскутное, искусственное такое дейтонское государство. Босния и Герцеговина, не делилась Хорватия, да, можно было сказать, давайте сербскую Украину отдадим Сербии и поделим, как бы, да, эти территории по справедливости. Этот подход был отброшен. Принцип территориальной целостности межреспубликанских границ соблюдался. В случае с Косово это создает действительно большой прецедент. Прецедент Воеводины, населенной этническими венграми, прецедент Санджака, тоже где проживает исламское население достаточно компактно. А дальше больше, помимо постюгославского пространства, пожалуйста, проблема Трансильвании возникает. Венграми населенная компактно. Ну и, естественно, постсоветское пространство.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент Радио Свобода.
Директор Института Европы Российской Академии Наук Николай Шмелев склонен драматизировать ситуацию.
Получение Косово независимости, ну, создаст прецедент и для других непризнанных государств и таких горячих точек. Ну, всем понятно, что по-другому будет выглядеть проблема Нагорного Карабаха, по-другому будет выглядеть проблема Абхазии, по-другому будет выглядеть проблема Южной Осетии, Приднестровья. Конечно, это еще плеснет бензинчику в незатухающий северокавказский конфликт. Чечню все-таки вроде хоть чуть-чуть успокоили. Я думаю, что это еще опять какой-то новый возможен взлет. Да очень опасный прецедент. И он опасен не только для судеб Балкан, где-то пороховая бочка Европы, где ничего еще пока не ясно. И это только, мне кажется, обострит положение на Балканах. Там маячит Великая Албания и так далее. Там конфликты дальше в Македонии пойдет, и в Черногории, да еще и может в самой Сербии что-то пойти.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, обсуждаем проблему независимости косовских албанцев. Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хочется сказать, что хотелось бы, чтобы Россия поддерживала все эти непризнанные государства. Почему? Потому что фактически Запад поддерживал те государства, которые появились на пространстве бывшего Союза и которые по существу являлись в свое время частью России и сейчас, значит, пытаются вести свою игру в основном против России. Это первый момент. Ну и второй момент. Можно играть против Запада, потому что на Западе, именно на Западе, есть большие очаги сепаратизма. Можно напомнить Северную Ирландию, да? То есть можно делать по существу то же, что делает Великобритания по отношению к России, проводя конференции чеченских сепаратистов. Почему не провести в Москве конференцию северно-ирландских сепаратистов о том, как угнетаются права ирландского населения на территории Северной Ирландии?
Ну, там как раз начался процесс примирения и разоружения, и вот сейчас баски то же самое сделали.
Понятно. Ну, понимаете, прежде чем ставить вопрос о том, что давайте бороться с Западом, надо, я бы призвал, считать ресурсы. Да, есть ли ресурсы для того, чтобы проводить подобные конференции? Давайте вначале иметь военный бюджет, сопоставимый с американским, с британским, да, иметь не столь коррумпированные государственные структуры, не столь коррумпированную армию, не ЗАО МВД, так сказать, ЗАО ФСБ и так далее, а тогда будем проводить конференции, посвященные поддержкам разных сепаратистских движений. Но если серьезно и по существу говорить, мне кажется, что использовать косовскую ситуацию или непризнанные государства на постсоветском пространстве или ту же самую Чечню инструментально, как знаете, вот в годы холодной войны были наши террористы и не наши террористы. Мы активно поддерживали Организацию освобождения Палестины, американцы таких борцов в кавычках за свободу, как маджахеды или там савимби движения в Анголе. Вот не надо использовать вот это этническое самоопределение, принцип права крови как доминирующий принцип для борьбы с друг с другом. Знаете, размахивать вот этим оружием. Оружие очень обоюдоострое. Можно порезаться. Мне кажется, что задача и Запада, и России одновременно, в этом заинтересованы Запад и Россия, прекратить то этнобесие, термин для Анинского, который очень нравится мне, этнобесие, и на Балканах, и на постсоветском пространстве. Надо прекрасно понимать, что принцип права крови, который поддерживает и Запад, и Россия в той или иной степени, он достаточно опасен. И, скажем, если говорить об односторонней поддержке непризнанных государств, надо понимать и про Чечню многое. Это миф, один из мифов о том, что в Чечне все спокойно. Да, антисистемного сепаратизма в Чечне нет. Но есть системный сепаратизм кадыровский, он тоже достаточно опасен. Фактически в Чечне формируется режим плохо, слабо подконтрольной российской официальной власти. И уже сегодня требования есть, и увеличение бюджетного финансирования, и фактически идет создание параллельных силовых структур, а что будет завтра, кто знает. А завтра те, которые сегодня являются пророссийскими политиками, как в свое время пророссийским был Дудаев, да, тоже одно время, вот, заявят о том, что Чечня это совершенно особое государство, и оно хочет идти самостоятельным путем. Да? Поэтому вот такие принципы, как право крови, этническое самоопределение, мне кажется, не может быть положен в основу и европейского, и мирового вообще устройства. Потому что в мире все государства так или иначе полиэтнические. И есть определенные сообщества, компактно проживающие. Если сейчас мы каждому будем предоставлять какие-то права и свободы, то мы далеко зайдем. Другой вопрос, что в полиэтничных государствах нельзя строить политику, как вот в Грузии, в частности, Грузия для грузин, да? Эта политика как начала строиться при Гамсахурде, а так фактически в неизменном виде до Саакашвили дожила. Или строить, например, политику Армения для армян, Азербайджан для азербайджанцев. Я вот когда часто общаюсь с грузинскими или азербайджанскими политиками, политологами, я всегда говорю, что ну а что мешает вам сегодня уже, не дожидаясь решения вопроса об Абхазии и Южной Осетии, например, пойти на федерализацию Грузии? Уже сейчас принять такие поправки Конституции, которые вы показывали, что Грузия другая, это не та Грузия, которая была во времена Гамсахурдия. Что мешает тому же Азербайджану, скажем, действительно пойти на предоставление высокого статуса Карабаха? Не искать каких-то шпионов армянских, так сказать, да, или армянских шовинистов под кроватью, а действительно пойти на какие-то шаги примирения. Понять, что это действительно другой Азербайджан, другая Грузия, другая Молдова, если говорить применительно к Приднестровью, да, не ставить принцип титульного этноса на первый план.
Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, считает, что начался очень опасный процесс.
Косово – это первая ласточка. Видимо, те границы, которые мы видим сейчас на карте, они не окончательные. Но Великая Албания – это будет мусульманское государство. И уверяю вас, что та Европа, которая сейчас боится пустить мусульманскую Турцию в свой политический огород, так скажем, делает все возможное, чтобы не было великой мусульманской Албании. Что касается конкретно привязки к ситуации и в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Приднестровье, я считаю, что то, что происходит с Косово, дает им очень сильный козырь.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня очень беспокоит вот ваш партнер, который гость, его подход. Мне кажется, что он, грубо говоря, смешивает Божий дар с яичницей. Ведь нельзя же так подходить и все мешать в одну кучу. Вы знаете прекрасно положение дел Абхазии и Грузии. Спросите любого грузина, и он вам тысячу раз расскажет, какие абхазы плохие, что они дикари, что они с гор спустились, что они пришли, что мы им дали и так далее, и так далее. Я был в Абхазии, отдыхал на Черном море. Я видел, абхазы устроены решительно. Нет, и не будем мы в Грузии. Зачем же насильно тащить?
Ну, я, честно говоря, наверное, говорю что-то очень близкое про то, что нельзя, недопустимо строить государство Грузии для грузин и так далее. А где здесь попытка, так сказать, перепутать Божий дар с яичницей? Потом, говоря о какой-то справедливой стороне дела с абхазской точки зрения, надо видеть и другую точку зрения. Да? На территории Абхазии проживало порядка 238 тысяч грузин. Но где теперь эти грузины находятся? И, кстати, между прочим, если говорить об абхазском руководстве, то сегодня и Сергей Багабш, и его команда говорят о том, что нельзя строить государство Абхазия для абхазов, нельзя идти по грузинскому пути, строить кальку с грузинского государства. Можете мне поверить, я в Абхазии не только отдыхал, у меня достаточно хорошие контакты с администрацией президента, и с депутатами, и с правозащитниками абхазскими, поэтому упрекать меня, так сказать, в нелюбви к абхазскому народу вряд ли возможно. Просто надо видеть этнический конфликт с разных позиций. И надо, так сказать, не упираться, что вот эти правы, а эти неправы. Надо понимать, что есть принципы, определенные принципы. Если говорить об этническом самоопределении, доведение этого принципа до абсурда или возведение его в основу вообще политики пагубно. В абхазском ли случае, в косовском ли случае и так далее. Хотя если приводить все эти примеры, скажем, и постсоветские государства, и там, постюгославские государства, конечно, здесь в каждом случае есть свои отличия. Поэтому, когда мы говорим, скажем, о том, что косовский случай может быть универсально распространен на все постсоветские государства, не может. Потому что одно дело, когда мы говорим об универсальности в смысле признания государственной независимости, другое дело, когда мы берем косовскую модель урегулирования. Да? Один из принципов косовской модели урегулирования – это возвращение сербских беженцев, цыганских беженцев и гарантии этим этническим меньшинствам. Совершенно очевидно, что эта модель может подойти для Южной Осетии, но совершенно не подойдет для Абхазии и Карабаха. Потому что в случае с Карабахом это потеря так называемого пояса безопасности, это возвращение растущей азербайджанской общины, опасность демографической экспансии для армянского Нагорного Карабаха. В случае же с Абхазией это возвращение более 200 тысяч грузинских бывших беженцев, да, и это изменение коренным образом этнодемографической ситуации в Абхазии. То есть вот эта модель совершенно не будет работать. А если же говорить о Приднестровье, там вообще проблема беженцев не актуальна, не было этнических чисток, и единственная горячая точка, где эта проблема не важна. Вот в данной ситуации Косово ничем не может быть полезно для Приднестровья.
Слушаю вопрос от москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот, знаете, часто, когда заходят разные дискуссии и споры, особенно в эфирах разных, о сепаратизме и прочем, часто приходится слышать один из аргументов некоторых, по-моему, провокаторов, когда говорят, а вот Татарстан отделится. Я вот с элитами там не поддерживаю связи, но несколько раз был в Татарстане, никаких сепаратистских намерений я с населения не заметил. Как вы считаете, есть такие моменты? Если можно, тогда назовите, какие вот предпосылки есть. Спасибо.
Ну, после того, что они разрешили письменность национальную и так далее, и запрещали фотографироваться в платках, по-моему, как раз это только подогревает эти настроения.
Ну, я бы разделял вопрос письменности и вопрос платков, да, если наше законодательство вводит определенный порядок, российское законодательство, Россия – это светское государство, поэтому здесь не должно делаться исключение для мусульман, равно как и для православных. Если бы кто-то, может, захотел в православном облачении, да, женщины ведь тоже замужние в православии, должны с покрытой головой, да, этого нельзя делать. Россия – светская страна. Но если говорить о Татарстане, не надо, наверное, понимаете, проблемы сепаратизма нельзя сводить исключительно каким-то вот политическим движением. Есть на сегодняшний момент какое-то движение сильное политическое или нет? На сегодняшний момент для России большая опасность. И сейчас мы говорим о России и о Татарстане, в частности, особенно можно говорить о Кавказе. Я бы назвал это ласково апартеид. Это стремление этнических общин к окукливанию. Есть они в Татарстане. В Казани, может быть, нет. Но если вы посмотрите, скажем, Альметьевск, набережные Челны, Елабугу, есть это вот такое сосредоточение определенных общин, этническая кристаллизация. Она очень сильная и в Ставропольском крае. В Ставропольском крае есть такой вот туркменский район, очень интересный, где туркменская община проживает, достаточно замкнута. Есть район, например, Нефтекумске, где проживает достаточно замкнута община нагайцев. Вот недавний теракт в Тукуй-Мектебе в Ставропольском крае, ведь он был совершен именно местными нагайцами, никакими не чеченцами, никакими не чеченскими нагайцами, именно местными ставропольскими нагайцами. И это очень важно, потому что эти люди не интегрированы во власть, не представлены в каких-то общественных структурах, проживают достаточно замкнуто. Вот этот, на мой взгляд, мягкий апартеид, он достаточно опасен. Вот татары с татарами, русские с русскими, если говорить о Татарстане, кряшины с кряшинами, башкиры с башкирами и так далее. Вот это вещь опасная. Это не то, что политический сепаратизм, но это, на мой взгляд, определенные предпосылки к тому, что граждане России разных этнических групп слабо все-таки ощущают некое политическое единство. Если говорить о российской власти, то на сегодняшний момент целенаправленной политики по формированию единой политической нации, нации не по крови понимаемой, да, нация не как этнос, а нация как политика, гражданское сообщество. Вот этой политики практически не проводится. Потому что нашу страну, наши лидеры воспринимают либо как такое, знаете, ублюдочное государство, которое там три алкоголика на троих, значит, сообразив, создали, да, либо как осколок великой державы Советского Союза. Собственной миссии за Россией не признают даже наши лидеры. Это парадоксально, но Российская Федерация у собственной элиты непризнанное государство. И это очень опасные симптомы. Поэтому у нас, понимаете, вот это вот ласковое, кое-где не ласковое апартеид, это очень опасная вещь. Когда на определенных территориях нет, в общем-то, элементарной власти российской. Я имею в виду милиционеры, я имею в виду там санитарного врача, я имею в виду администратора и так далее.
Характерно ли, что нет пока официальной реакции Кремля вот на ситуацию с Косово?
Ну, эта официальная реакция есть, в принципе. Мы можем вспомнить о том, что еще в январе сего года президент Путин заявил о том, что Россия поддерживает универсалистский подход. То есть, если это позволено для Косово, то должно быть позволено для постсоветских государств. Еще раз говорю, что здесь, в этом универсализме, есть и своя логика. В частности, действительно, если Косово признается, если мы этнический принцип признаем самоопределение, то не надо проводить двойную бухгалтерию. Либо никому, либо всем.
Напомню, что вместе с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института стратегического военного анализа, обсуждаем новость, пришедшую из Белграда, о возможном признании Сербии и Черногории независимости албанского края Косово. А сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время Московского.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Российский «Газпром» с будущего года намерен поднять цену за поставки газа в Белоруссию до европейского уровня. Белорусская сторона должна дать ответ до 30 апреля. Коммунисты организуют 8 апреля всероссийскую акцию протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил в эфире «Радио «Свобода» первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельник. На Украине завершен подсчет голосов, поданных на парламентских выборах. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко, на третьем блок «Наша Украина». 3-процентный барьер удалось преодолеть также социалистам и коммунистам. Всемирная ассоциация газет и Всемирный форум редакторов обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом освободить всех журналистов, арестованных после президентских выборов 19 марта. Международное сообщество дало ясно понять Ирану, что перед ним стоит выбор – свернуть ядерную программу или оказаться в изоляции. С предупреждением выступили на совещании в Берлине министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Ближневосточный квартет предупреждает, что помощь властям палестинской автономии неизбежно прекратится, если Хамас не изменит радикальных позиций. Однако лидер Хамас Халед Машаль повторил, что вооруженная борьба против Израиля будет продолжаться. Эксперт-правозащитник, занимающийся в ООН проблемами пыток, получил разрешение посетить Россию. По словам Манфреда Новака, российские власти разрешили ему посетить и Чечню впервые за 10 с лишним лет. На севере Ирака убиты 8 работников главного нефтеперерабатывающего предприятия страны. В Багдаде при взрывах и в перестрелках ранены десятки людей. Никакого выкупа за освобождение в Ираке американской журналистки выплачено не было, заявил посол США в Багдаде.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического военного анализа. Обсуждаем ситуацию вокруг возможной независимости косовских албанцев. Писатель Эдуард Лимонов, ветеран балканского конфликта, не считает отделение Косово первым прецедентом.
Говорить о том, что нет прецедента косовскому, вот этому готовящемуся, увидим, что будет. Прецедентов полно. Каждый раз говорят, нельзя нарушать какие-то международные законы, тем не менее, постоянно все это нарушается. Вот разрушение СССР и разделение ее по административным границам тоже было в свое время преступлением. Ну, может быть, сейчас будет какое-то такое же неправедное или праведное, смотря с какой точки зрения смотреть, нарушение границ в Европе. Все возможно абсолютно при наличии силы воли, при желании испытать трудности и страдания. Все могут и народы менять границы, и государство, и иноземное влияние любое. Все, что угодно может быть, прецеденты, ничего не значат. Каждый вот случай – это свой особый случай.
Ну, я отчасти уже не знаю мнения Эдуарда Лимонова, с ним где-то полемизировал, да, когда я говорю, что да, разделение Советского Союза и Югославии – это уже нарушение послевоенных границ, безусловно. Но это разделение по границам, установленным в советский период и в социалистический период для Югославии. Вот эти границы не нарушались. Не доходило все до прямого, скажем, принципа такого, я бы сказал, этнической собственности на землю. Да? То есть, вот, скажем, в сербской краине большинство было сербским. Никто же не говорил, давайте, раз большинство сербское, в хорватском государстве они жить не хотят, не могут. Есть негативная историческая память, скажем, связанная с усташеским режимом времен Второй мировой войны. Давайте эту территорию в Сербии присоединим. Да, этот вопрос не обсуждался и отвергался. Идея, которая в Боснии и Герцеговине, давайте ее разделим. Нет, давайте сохранять любой ценой. Создали такое матрешечное дейтонское образование в результате в 1995 году. Тот же принцип нерушимости советских границ, он соблюдался на постсоветском пространстве. Многие, я думаю, россияне согласятся с тем, что Крым это не Украина. Да? Но был подписан соответствующий договор о границах с Украиной, и Крым остается составной частью Украины, и российский политический истеблишмент не выдвигает каких-то территориальных претензий. В начале 90-х годов они как-то возникали, но на сегодняшний момент этих претензий нет. А то, что действительно какое-то международное вмешательство есть, безусловно, оно в Косово играет определяющую роль, безусловно. В этом, наверное, одно из коренных отличий Советского Союза. На мой взгляд, Советский Союз распался прежде всего под влиянием внутренних причин. Не было здесь натовских бомбардировок, не было каких-то спецопераций. Говорить о том, что американцы исключительно желали распада СССР, это будет неправда, потому что американцы не хотели получить несколько ядерных держав вместо одной. Если говорить об американском мнении, очень любопытно, вот мое общение с людьми, близкими к Левону Терпетросяну, которые с американцами в 89-90 году, с армянским лобби в Штатах вели переговоры, и американцы говорили им о том, что, ребята, не мешайте Горбачеву, лет 15-то Советский Союз просуществует. Один из ведущих аналитиков ЦРУ Фриц Эрмарт тоже писал о том, что, в принципе, говорить о распаде Советского Союза было каким-то дурным тоном в 89-90 году. То есть я бы не переоценивал вот это американское влияние на распад Советского Союза. Он скорее рухнул под тяжестью внутренних причин. Если же говорить о косовской ситуации, то, конечно, это во многом результат внешнего вмешательства. Потому что в противостоянии с Белградом, я думаю, косовские албанцы, если бы это было противостояние один на один, шансов бы не имели.
Слушаю вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир, вы меня извините, пожалуйста, я у вас очень прошу, но ваш кот не тактично разговаривает. Понимаете, для кого-то Советский Союз распался, а для кого-то Советский Союз уже начинает восстанавливаться. Это первое. При царе Александра I Польша и Финляндия была в составе Российской империи. Разве не стыдно нынешние структуры власти, что творится, мы будем разделять по частям и Советского Союза, и Российскую империю.
Ну, тогда была конституция у Польши и Финляндии, но тем не менее они пожелали выйти из состава Российской империи.
Не просто пожелали, несмотря на всю конституционность, которая была дана Польше в 1830 году, то есть буквально спустя 15 лет после окончания наполеоновских войн, в Польше было крупное восстание. То есть полякам, сколько ни давая конституцию, хотели своей государственности. Слишком были памятны традиции 17 века, 18-го, Польша от можа до можа, это оказалось выше всех российских конституций. А потом, ну что значит, Советский Союз для меня не распался? Ну, пожалуйста, можно, в принципе, при желании ощущать себя гражданином Рима. Никому это, в общем-то, не воспрещается. Советский Союз, может быть, и было для кого-то замечательное государство. Я, кстати, ничего плохого не говорил о Советском Союзе. Я говорю просто о политической реальности. Государство под названием СССР не существует, если кто не заметил. Да, не существует с 91 года. Есть 15 независимых государств. Есть так называемое даже не содружество, а может быть в чем-то совражество независимых государств. Да, есть три балтийские страны, которые уже вступили в другой союз, европейский, и в другую организацию НАТО. И никакой советской ностальгии в этих прибалтийских республиках не замечается. Даже если говорить о русском населении, о котором много очень говорят у нас, то почему-то русское население массово не бежит в Россию. В отличие от русских, скажем, Туркмении или Казахстана, да, оно не бежит в Россию, оно остается на Западе, желая хоть каким-то, хоть, так сказать, с обходной какой-то части, хоть со двора войти в Европу. И вот об этом, мне кажется, надо думать, а не говорить, жить все время прошлым, говорить о том, какой был замечательный Советский Союз. Ну, нет этого государства, пусть замечательный. Рим тоже был в чем-то замечательный, Российская империя была замечательной. Таких государственных образований нет.
Андрей Федоров, бывший заместитель министра иностранных дел России, не преувеличивает масштабов случившегося.
С этим просто заканчивается определенная страница истории Балкан, но Косово, честно говоря, с моей точки зрения, не тянет на самостоятельное государство. За Россию это особо не скажется, поскольку у нас своя специфика, но, по крайней мере, как прецедент международный, его можно использовать и у нас. Что касается представительства в ООН, ну, вы знаете, у нас есть еще истории, связанные с Македонией, которую никак не могут назвать.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лучше, как говорил ваш гость, быть гражданином России, быть гражданином мира, лучше быть гражданином Вселенной. Но покуда мы на шарике живем, следовало бы думать вот о чем. Только после Первой мировой войны увидели, что война неэффективна с точки зрения экономики. А в 50-х годах уже поняли, что интеграция эффективна по всем направлениям. Всякая историческая память и прочее. Вот ваш гость как-то по каким-то причинам распался Советский Союз. Причина здесь одна. Это интересы элит и неучет интереса гумуса или быдла, так называемого населения, проживающего на территориях. Это понятно, что каждый рвал, и даже не тот механизм неэффективности советской экономики, да, такой тяжелый, кривой, совершенно согласен, но именно амбиции элит, амбиции украинской, белорусской и прочих элит, таджикской, привели к этому. То же самое здесь происходит. Вот ваш гость может ответить, интеграция стран, ведь с точки зрения экономики вещь абсолютно эффективная. И глобалисты уже просчитывали, и антиглобалисты видят этот момент, что бесконечное дробление только усугубляет ситуацию.
Ну, Косово нечем пока экономически интегрироваться, там, по-моему, кроме подпольного производства оружия и наркотиков.
Наркотрафика, да. Нет, ну я согласен с коллегой, действительно, задававшим вопрос, Александр, да, по-моему, из Петербурга, о том, что действительно интеграция в любом случае это лучше, чем принцип крови, чем постоянное дробление. Я, может быть, не говорил достаточно развернуто о причинах распада Советского Союза, я просто согласен с тем, что действительно это амбиции партийных элит, которые быстро очень поменяли свой советский интернационализм на национализм. Собственно, особо и не меняли. Но проблема в том, кто породил вот эту систему, этот принцип этнической собственности на землю, это доминирование титульных этносов в партийной, хозяйственной элите, в интеллектуальной элите. Кто эти элиты искусственно во многом формировал? Разными льготами, квотами, преференциями, рабфаками и так далее. Плодил докторов наук по коллективизации Таджикистана, потом по той же коллективизации на Украине или в Прибалтике. Это советская власть, которая фактически проводила не столько классовую политику, сколько российскую. Этнос понимался как некая коллективная личность, которая имеет право на территорию, и на этой территории доминирующий этнос может устанавливать правила игры. Именно эта система привела к тому, что стала происходить не интеграция разных этносов, а их этническая кристаллизация. Если мы посмотрим на данные, например, переписи с 59 по 89 год, мы увидим практически снижение русского населения во всех республиках Советского Союза, а также увидим рост титульных этносов везде. Остался Азербайджан без армян, Армения без азербайджанцев. Если, например, в начале 20 века в Ереване было 13% азербайджанцев, где они теперь в результате? И можно приводить эти примеры. Большая армянская община в Баку, которая насчитывала 300 тысяч. Где эта община теперь? Нет этой общины. Можно говорить и о Грузии, можно говорить и о других республиках. Вот эта этническая кристаллизация плюс неэффективная советская экономика, это и похоронило Советский Союз в результате. То есть действительно, вот то, что я называл, точнее не я, Лев Анинский, я повторяю за ним, этнобесие, это совершенно, в общем, с экономической, с любой точки зрения, с точки зрения безопасности, стабильности, неэффективно.
Слушаем Николая, радиослушатели из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю Владимира. Вот российская армия воевала за царя, за родину, за веру, да? По телевизору сегодня показали о создании так называемых иностранных легионов российской армии, да? Состоящих там из таджиков, украинцев, казахов, еще там не поймешь кого. Вот, они открыто говорят, что пошли за то, что им платят по 8 тысяч, это в 3 раза, кстати, больше, чем учитель российский, который учит детей, за бесплатное жилье и за бесплатную одежду. У меня вопрос, вот в случае конфликта, за что они будут воевать? И что будет в том случае, если противник им даст значительно больше, чем 8 тысяч?
Ну, практика использования иностранных военнослужащих – это практика не сегодня начавшаяся. Эта практика была и во Франции, иностранный легион, который оказался вполне эффективен, кстати говоря, для тушения очень многих межэтнических конфликтов в Африке. Операция там в Заире, можно вспомнить, операция в Чаде, там многие операции, которые Франция проводила. Иностранный легион создается для действительно решения таких, ну, я бы сказал, политкорректно щепетильных задач. Задач непростых в политическом смысле. Ну, мне кажется, что лучше иностранный легион, чем нелегалы. Через иностранный легион, через российскую армию мигранты, по крайней мере, получают какую-то спайку с гражданами России, если тем более российские офицеры существуют. А если говорить про иностранцев, которые воевали за Россию, то можно вспомнить, начиная с Петра, инструкторов, которые создавали российскую регулярную армию и регулярный флот. Может, там от адмирала Корнелия Крюйса вспомните и так далее и тому подобное. Брюса, Боура и т.д. и т.п. Вспомни там князя Багратиона, Барклая де Толли, там, если Петровскую эпоху, еще много кого. Поэтому задача, мне кажется, чтобы вот этих людей интегрировать как-то в российские структуры. Если они действительно будут честно и хорошо служить, то дай бог. Но для этого, мне кажется, нужно не просто создать этот иностранный легион, а еще и проводить там достаточно серьезную политическую работу. К сожалению, в 91-м году многие наши либералы, скажем, в кавычках либералы, посчитали, что в армии идеология не нужна. На мой взгляд, армия без идеологии — это сборище бандитов. Да, должна быть обязательная идеология. В царской России за царя, за родину, за веру, в советской России за коммунистические идеалы, да, в России за современную демократическую свободную Россию, но должна обязательно быть идеология, должна быть воспитательная работа. Вы граждане России или потенциальные граждане России, вы получаете гражданство за эту военную службу, вы защищаете Россию, это ваша новая родина, если это наши граждане, то это ваша просто родина, да. Вот эти ценности должны очень четко впитываться и, извините, даже где-то вбиваться очень четко.
Сергей Грызунов, бывший корреспондент агентства печати новости в Югославии, находит свое объяснение происходящему.
Косово – это самый бедный край в составе Сербии и Черногории. Люди недовольны существующим положением. Они пытаются найти выход из него. На это накладывается, безусловно, и недавняя историческая память, когда косовские албанцы с оружием в руках боролись против остатков югославской армии. Люди помнят жертвы и с одной стороны, и с другой. Я работал долгие годы в Югославии корреспондентом РИА Новости. И очень часто ездил, безусловно, в Косово. И когда это стало возможно, в соседнюю Албанию. Белград практически только силой оружия держал Косово в составе бывшей Югославии. Кроме этого, надо иметь в виду, что 90% населения Косово составляют албанцы. Если пример Косово будет достаточен для того, чтобы активизировать сепаратистские настроения, которые уже сегодня существуют на Северном Кавказе, то я думаю, что это очень серьезная негативная оценка нашей политики в этом регионе.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Слушаем вопрос от москвича Ивана Петровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня что-то очень много не по делу говорится и не так. Во-первых, советская экономика была на редкость эффективной, и не это было причиной развала Союза. Почему? Сопоставим внешние долги и внутренние. У США это 40 триллионов долларов, а у Советского Союза такого долга не было. Значит, американская экономика живет за счет своего долга. Это раз. Теперь второе. Если исторически посмотреть и вернуться вот к тому, что предложил один из слушателей, провести аналогичные конференции в России для сепаратистов из Европы, там и еще откуда их наберется пропасть, то пример здесь Александра Третьего, который без всяких выстрелов, без войн, колоссально много сделал для России. Немного денег надо для того, чтобы провести такую конференцию и дать политическое убежище, так как дала политическое убежище, скажем, Англии, тому же Закаеву, Березовскому, дали Гусинскому, там, да мало ли, кого тоже можно перечислять. Теперь, да.
Да, но перечислять их не нужно, они как раз в национально-освободительном движении никак не замечены, за исключением, может, например, вот Закаева.
К вопросу о смешении всего и вся. Тут у нас и большевики, Александр Третий, Березовский вместе с Закаевым. Да, все-таки надо определяться, да, ты за большевиков или за Александра Третьего, да? Как-то смешивать монархистские лозунги с лозунгами большевиков я бы не стал. Потом, вот знаете, не надо рассуждать о каких-то долгах или ВВП, достаточно просто посмотреть на тот набор продуктовый, который был у среднестатистического советского человека и американского, посмотреть, был ли, скажем, компьютер, машина у советского человека, американского, и так далее и тому подобное. Просто посмотреть на социокультурный уровень, который был тогда и, кстати, есть сейчас, чтобы развеять вот этот советский миф. Но, честно говоря, мне не хочется говорить там о советском мифе или об Александре Третьем, который так много сделал для России. В частности, Александр Третий проводил политику тотальной русификации и настроил очень сильно против России Финляндию, которая была абсолютно пророссийски настроена и антишведски. Очень сильно настроил против себя население так называемых западных губерний. И в значительной степени политика Александра Третьего привела и к взращиванию украинского национализма. Если бы, кстати, Александр III был более гибок и не проводил бы запрет на украинскую мову, а просто объявил бы ее вариантом русского языка, может быть, состоялась бы русско-украинская национальная идентичность или триединая, русско-украинско-белорусская. Поэтому, знаете, надо просто более детально знать исторические факты и не создавать какие-то мифы. Мне просто хотелось бы опять вернуться в ситуацию вот в Косово и поговорить об этом, откомментировать как-то слова господина Грызунова насчет того, что бедный край, поэтому склонны к сепаратизму. Но Абхазия вовсе не бедный край. Если говорить о Нагорном Карабахе, то по основным показателям, кстати говоря, он ничуть не уступал, скажем, Нахичеване или другим территориям Азербайджана. То есть дело здесь не в бедности и богатстве. Да, сепаратизм появляется и в богатых странах. Баскония – это одна из богатейших областей в Испании. Да? Вот. Есть и бедные области, как Корсика, например, во Франции. Да? Та же Северная Ирландия тоже не образец бедности какой-то. Поэтому все к бедности сводить нельзя. А если говорить о том, что Белград вот исключительно подавлял Косово, албанцев, ну, вначале Белград коммунистический, югославский, дал косовским албанцам Академию наук, научную элиту, как по советским образцам опять, по облегченному варианту, плодили докторов, кандидатов наук, которые потом рассказывали о Косово как родине слонов. Вначале создали эту этническую элиту, которая в 80-е годы планомерно стала вытеснять сербское население. И когда вот Слободан Милошевич произнес свою знаменитую фразу «Мы больше не позволим вас бить», а это же действие албанской по этнической принадлежности полиции, прежде всего, имелись в виду. А потом, понимаете, если говорить о Косово, помимо того, что там 90% албанцев, там много культурных центров, связанных с сербами. От Косово поля, начиная до православных монастырей. Как это все забыть? Может быть, если мы и говорим о независимости, то, по крайней мере, нельзя целенаправленно вытеснять сербское население, цыганское население, создавать фактически моноэтническое государственное образование, коим Косово стало. Превращать его в центр, в общем-то, где фактически не действует государственная власть. Она подменяется властью кланов, мафиозных групп каких-то и так далее. То есть говорить о том, что косовское государство вот боролось и достигло каких-то позитивных результатов, когда вышло, фактически вышло, да, из состава Югославии, из состава Сербии. Но мы не можем говорить о том, что есть какие-то позитивные результаты. Я понимаю, когда мы говорим, скажем, о сепаратизме прибалтов и говорим, вот есть прибалты, они после Советского Союза сделали определенные позитивные достижения. Ничего подобного позитивного в Косово нет и не происходит.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, расценивает произошедшее как капитуляцию Сербии.
Идентичность даже сегодняшней, побежденной, раздавленной натовским сапогом Сербии основана на сохранении Косово как национального символа. Я думаю, что для того, чтобы Белград принял такое решение о признании независимости Косово, ну, должны быть какие-то страшные аргументы. Эту маленькую гордую страну довели до того, что она действительно уже начинает отказываться от целей своей совершенно справедливой, прекрасной и чистой борьбы. Сербы – это наши братья, и мы должны полностью оставить на их стороне. Что касается других сепаратистских анклавов, сепаратизм сепаратизму рознь. И если Приднестровье не хочет жить под молдавской оккупацией и в единой Румынии, это их полное право. Косово – это национальный символ Сербии, поэтому нельзя сравнить эти вещи.
Ну, если, знаете, логику Александра Дугина продолжать, Приднестровье не желает жить под молдавским сапогом. Замечательно, Косово не желает под белградским, да? Логика, на мой взгляд, не совсем правильная. Мне кажется, что во всем вот этом хитросплетении нужно разбираться предельно достаточно вот, конкретно, если так можно сказать, чисто конкретно, да? Если говорить. То есть, такие критерии должны быть, как состоятельность государств, соблюдение прав этнических меньшинств, демократические процедуры. Вот три момента. Если говорить о Приднестровье, например, да, то последние парламентские выборы, которые проходили при активном участии международных наблюдателей, например, была представительная делегация польского сейма, которая отметила вообще достаточно высокий уровень демократичности парламентских выборов. Состоятельность институтов Приднестровья намного сильнее молдавских зачастую, экономическая состоятельность также. Молдавия – это одна из беднейших стран Европы, наверное, беднейшая страна Европы, да, может быть, за исключением Косово, если так говорить, да. А если говорить о Карабахе, то, например, в непризнанном Карабахе – это одно из немногих мест вообще на постсоветском пространстве, где нет избирательных участков в воинских частях, где прошло 3 избирательных цикла главы города Степанакерта, нынешний глава Степанакерта – политический оппонент Аркадия Гукасяна. И в Карабахе никто не додумается, например, передавать власть по наследству, если так говорить. Да? Поэтому вот эти критерии надо выдвигать. В Косово нет абсолютно состоятельных государственных институтов. И даже в так называемом всеобъемлющем докладе спецпредставителя ООН господина Эйде фиксируется, что фактически государственные институты подменяются клановыми институтами. Почему мы, например, так активно выступаем, ну, я не говорю мы, да, вот я в частности, противник самоопределения Чечни, потому что два государственных эксперимента Ичкерии показали полную несостоятельность этого государственного образования. Оно было несостоятельным, оно оказалось не в состоянии преодолеть социальных противоречий. Это стало, так сказать, источником и террористической деятельности, и работорговли, и так далее. Вот какие сюжеты надо рассматривать. В отличие, скажем, от Абхазии, вот если сравнить признанную Грузию и непризнанную Абхазию, да, в Грузии всех президентов свергали революционным путем. Гамсахурдия, выкуривали из президентского дворца Шеварднадзе с помощью революции РОС. Возьмите Абхазию. Прошло два избирательных цикла. Ардзинба передал власть другому кандидату, Багапшу, представителю, кстати, другой политической группы, группировки, как угодно. Да? Да, там была сложная ситуация, Кремль сработал очень топорно, так по-медвежьи, что называется, но тем не менее абхазский народ и без Кремля проявил достаточно мудрости политической и состоятельности, показал, что он вполне готов, так сказать, к состоятельному государству. Поэтому проблема Косово не в том, что вот это братья сербы, а здесь какие-то, так сказать, враги. Да? Есть вполне прагматичные критерии. Состоятельность, демократичность, уважение к этническим меньшинствам. Ни один этот принцип в Косово не работает. И поэтому опасно признавать это государственное образование. И именно поэтому можно говорить, скажем, о признании Приднестровья или говорить о признании, скажем, Абхазии. С Карабахом сложнее, может быть, потому что там вариант все-таки этнодемократии. В Абхазии тоже, но сейчас, так сказать, сделаны серьезные очень шаги по интеграции во власти представителей мигрелов, Гальского района, армян. И строительству не моноэтничной, а полиэтничной Абхазии. Вот это очень важно.
Как вы думаете, как будут развиваться события после сегодняшнего заявления Вука Драшковича?
Ну, я думаю, что можно заявление Вука Драшковича рассматривать как определенный, может быть, пробный шар. И второй момент. Вот здесь я продолжаю некоторую полемику с Дугиным. Вот он говорит, до чего же довели Сербию, почему она отказывается от Косово. Я думаю, тоже вполне прагматичным причинам. Не потому, что там православные мусульмане. Потому что албанская община – это община растущая. Если даже Косово остается в составе Сербии и Черногории, единого государства, то в какой бы композиции ни находилось государство, где есть албанцы, албанцы в скорости могут быть в большинстве. И они совершенно не хотят интегрироваться в сербское, черногорское государство или просто в сербское государство. Нет этой потребности, нет этого желания. Я думаю, причина прагматичная. Если есть анклав, который совершенно не хочет интегрироваться, враждебно настроен, плюс еще и демографически растущий, и эта демографическая экспансия может пойти за пределы Косово, есть желание как-то вот эту опухоль отрезать. Со стороны самих сербов. Я, например, общался с сербскими экспертами в каких-то кулуарных обстоятельствах. Вот именно эти прагматичные вполне аргументы звучали. Но то, что касается действительно национальных святынь, ну, нет хорошей жизни от них отказывается. Здесь действительно вот с этим можно, пожалуй, согласиться.
Но не станет ли это стимулом к сепаратизму там, турок, Федеративной Республики Германии и других меньшинств, которые никогда не имели надежды на собственное образование?
Ну, я думаю, что турок нет, а подстегнуть, допустим, этносепаратизм на постсоветском пространстве вполне, или, скажем, в той же самой Воеводине, или в той же самой Трансильвании, скажем, идея венгерского какого-то интегризма вполне может тоже сыграть свою роль. И может, кстати, подтолкнуть албанцев. Не то, чтобы подтолкнуть, она и так уже есть, эта ситуация драматическая в Македонии, да, подтолкнуть албанцев, скажем, в Эпире, в Греции, скажем, подтолкнуть турок или помаков в Болгарии, да, вот эти ситуации вполне могут быть.
Ну, то есть этот процесс чуть-чуть идет вспять европейской интеграции, то собирались их в единый Евросоюз, а сейчас опять делят на национальные квартиры.
Ну, дело в том, что любой процесс вызывает какое-то противодействие, да, процесс интеграции, он, естественно, вот когда мы говорим, есть глобализм и антиглобализм, или как сами антиглобалисты говорят, что мы альтерглобалисты, не любят они слово антиглобалисты, любой процесс интеграции порождает, в общем-то, и какое-то этнократическое противодействие, это есть и в Западной Европе, можно там корсиканцев взять, фламандцев взять, можно там взять тех же самых северных ирландцев, о которых говорили, басков и так далее и тому подобное, то есть даже Западная Европа, вот Европа в таком классическом смысле слова, показывает, что не все так гладко с интеграцией. а уж восточная тем более. Здесь, к сожалению, история во многом еще продолжает оставаться актуальным игроком, и очень многие травмы, нанесенные в пору разных там противостояний и войн, они дают о себе знать и ноют очень сильно.
Напомню, что вместе с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа, обсуждали возможное признание независимости косовских албанцев. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Гуриева.
Когда говорить, что Иванов альтер-эго Путина.
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политиков, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955. 7.